В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 29 марта, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи ситуация усложняется.
На АЭС Фукусима-1 расплавились ядерные топливные стержни, что подтверждает зафиксированное накануне появление на территории станции плутония.
Новая неправительственная организация в Грузии будет защищать права участников манифестаций.
Мы используем наш опыт и займемся мониторингом манифестации. Будут работать мобильные группы, подключим горячую линию.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Лондоне проходит международная конференция по вопросу о будущем Ливии. В районе атомной электростанции Фукусима-Даичи обнаружены следы радиоактивного плутония. Среди погибших боевиков может быть доку Умаров. В Лондоне сегодня проходит международная конференция по вопросу о будущем Ливии и помощи народу этой страны. В ней принимают участие министры иностранных дел ряда стран, руководители ООН и НАТО. Представители ливийской оппозиции во встрече не участвуют, однако перед ее началом прошли их переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Ливийская оппозиция стремится к установлению в стране демократии, в которой уважался бы закон и права человека. Об этом заявили представители Временного национального совета, созданного ливийской оппозицией на пресс-конференции в Лондоне. Они призвали международное сообщество помочь ливийским повстанцам поставками оружия для борьбы с режимом Муаммара Каддафи. Представители оппозиции заявляют, что Каддафи должен быть предан суду в Ливии за совершенные им военные преступления. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня обнаружены следы радиоактивного плутония. Компания ТЭПКО, оператор АЭС, поврежденный в результате недавнего стихийного бедствия, утверждает, что прямой угрозы здоровью людей найденные следы не представляют. Представитель японского правительства Юкия Идана заявил, что топливные стержни в аварийных реакторах, видимо, частично расплавились. Ранее из второго реактора АЭС произошла утечка радиоактивной воды. Президент Сирии Башар Асад принял отставку правительства страны на фоне массовых протестов, охвативших прежде всего юг Сирии. Ожидается, что сегодня Асад выступит с телеобращением, в котором объявит о социальных и политических реформах. Речь может идти и об отмене режима чрезвычайного положения, который добиваются демонстранты. Этот режим действует в стране почти 50 лет. Массовые протесты в Сирии с требованиями демократизации продолжаются около двух недель. На прошлой неделе в ряде городов произошли кровавые столкновения демонстрантов с силами безопасности, жертвами которых стали десятки людей.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ингушетии в результате последних спецопераций боевикам нанесен ощутимый урон, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с заместителем директора ФСБ Сергеем Смирновым.
Меры по уничтожению банд подполья должны быть продолжены с учетом того, что, к сожалению, существуют еще проблемы на территории целого ряда наших кавказских республик, и их нужно решать таким способом. Нужно заниматься этим и доводить эту работу до конца.
Сказал президент России. По данным властей, в результате действия правоохранительных органов убито 17 боевиков. Источник в спецслужбах Северного Кавказа сообщил, что, возможно, среди погибших лидер боевиков на Северном Кавказе доку Умаров. Еще двое боевиков задержаны. Это братья Яндеевы, которых ФСБ подозревает в организации теракта в московском аэропорту Домодедово. Антитеррористическая операция в Ингушетии проводилась в рамках расследования этого теракта. В ходе боевых действий также погибли трое сотрудников правоохранительных органов. О раненых не сообщается. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона евро по искам жителей Чечни. Как говорится в сообщении суда, первый иск подан жителями села Коги, разрушенного в 1999 году во время авианалета. Тогда в результате атаки погибли двое детей и три женщины. Второй иск подали родственники пропавшего уроженца Чечни Аюба Муртазова. Его в 2002 году увезли неизвестные в камуфляжной форме. Парламент Израиля утвердил законопроект, позволяющий лишать гражданства лиц, признанных виновными в терроризме, шпионаже и преступлениях против безопасности государства. Передает корреспондент Радио Свобода в Израиле Элла Котлер.
По сообщению радиостанции «Коль Исраэль», в поддержку закона проголосовали 37 депутатов, 11 были против. До введения в действие этого закона террористы, включая смертников, виновных в гибели своих сограждан, продолжали оставаться израильскими гражданами. Они и их семьи могли получать от государства все льготы и пособия, например, связанные с потерей кормильца или утратой трудоспособности. Фаина Тершенбаум, депутат парламента от партии «Наш дом Израиль», который принадлежит и один из инициаторов закона Роберт Илаев, заявила, что теперь этому положен конец. Депутаты от арабских партий называют закон фашистским. Для них проблемы, которые он может принести, стоят особенно остро. Один из противников его введения, депутат Ханин Зуаби, находится под следствием, так как она принимала участие в антиизраильской акции и публично призывает к началу третьей интифады. Другой депутат парламента, Азми Пшара, бежал из страны в 2007 году после того, как вскрылись его тесные связи с ливанской экстремистской организацией Хизбалла. Противники закона утверждали, что он противоречит международному праву. Но Давид Ротом, инициатор закона, пояснил, что документ не направлен против какой-либо группы населения. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Суд партизанского района Минска приговорил активиста белорусской оппозиции Никиту Лиховида к 3 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима, признав его виновным в участии в массовых беспорядках 19 декабря прошлого года. Защита настаивала на оправдательном приговоре, заявляя об отсутствии доказательств. Никто из бойцов ОМОНа, выступавших в суде, не опознал Никиту Лиховида. Всего по делу о беспорядках в день выборов президента Беларуси обвиняются около 40 человек, в том числе несколько экс-кандидатов в президенты. 5 человек уже приговорены к лишению свободы, 1 к ограничению свободы, 2 граждан России к штрафам.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджонишвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня в 5 местах обнаружены следы радиоактивного плутония. Ранее из 2-го реактора АЭС произошла утечка радиоактивной воды. В Японии все громче звучит критика в адрес компании ТЭПКО за недостаточно оперативную реакцию на аварию и неполное информирование общественности о событиях на АЭС. Тему продолжит Любовь Чижова.
Власти Японии повышают уровень тревоги в стране до максимального. По официальным данным, на АЭС Фукусима-1 расплавились ядерные топливные стержни, что подтверждает зафиксированное накануне появление на территории станции плутония. Об этом сообщил представитель правительства Японии Юкио Эдана.
Если учитывать этот факт и недавнюю утечку радиоактивной воды из реактора, то можно утверждать, что топливный стержень в реакторе частично расплавился. А это очень серьезно. Мы делаем все возможное, чтобы сдержать распространение радиоактивных веществ и стабилизировать ситуацию.
Работы по ликвидации последствий аварии на станции продолжаются, но им мешает высокий уровень радиации. Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклеин считает, что японская сторона сумеет минимизировать последствия аварии на АЭС Фукусима-1.
То, что удается удержать топливо в объеме корпусов реакторов, это уже хороший признак, который показывает, что распространение самых опасных составляющих продуктов деления ядерного топлива в окружающую среду в широких масштабах нет. Если этот барьер удастся сохранить, если основной состав топлива будет и дальше оставаться в корпусах реакторов, то масштабы катастрофы останутся локальными. Что для этого надо делать? Охлаждение, охлаждение, охлаждение.
Говорил ученый-атомщик Сергей Щеклеин. Руководитель энергетического проекта «Гринпис» в России Владимир Чупров считает, что утечка радиоактивной воды и частичное расплавление ядерных топливных стержней на Фукусиме действительно свидетельствует о непредсказуемой ситуации на АЭС.
Ситуация пошла по наихудшему сценарию. Если это идет в сочетании с разгерметизацией корпусов реактора и защитных оболочек, то это все может попасть наружу. Скорее всего, это уже происходит. Возможно, что в связи с этим повышение до максимального уровня тревоги в Японии правительством страны этой ситуации, оно корректно и оправдано. В принципе, атомщики не исключают возможность неуправляемой цепной реакции в случае, если топливо начинает плавиться, и это не наихудший сценарий, который сейчас мы наблюдаем в Японии. Безусловно, то, что вся вода, которая контактирует с расплавом, она становится радиоактивной, потому что там уже нет барьеров защиты, то есть оболочек твелов, так называемых тепловыделяющих элементов. Эта вода становится радиоактивной, судя по всему, она выходит за пределами реакторной зоны и вообще за пределы энергоблоков. И вода в итоге попадет, ее значительная часть, в океан, и она уже попадает в течение, они выносят, в принципе, вот эти воды от Японии в Тихий океан. А с другой стороны, есть процесс противоположный, так называемая биоаккумуляция. То есть, если взять за единицу активность воды, то по пищевой цепочке активность у планктона, у водорослей будет там на порядок или больше, выше. Соответственно, у следующей цепочки, это рыбы там и так далее, они будут еще выше там на порядке. Ну и в итоге человек, который может получать, это все может получить в виде, который может представлять угрозу для человека.
Это было мнение руководителя энергетического проекта Greenpeace в России Владимира Чупрова. СМИ также сообщают, что в Японии начинают обсуждать планы по национализации компании-оператора АЭС ТЭПКО. По мнению властей, это поможет правительству выкупить у крупнейшей энергетической компании пакет акций и возместить убытки, понесенные из-за аварии на АЭС «Фукусима-1». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве сегодня вспоминают погибших во время взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». 29 марта 2010 года, ровно год назад, в метро в утренний час пик произошло два взрыва с интервалом 40 минут. Погибли 40 человек, около 160 получили ранения. Родственники погибших, спасатели и простые горожане несут цветы на перронной станции, где подорвали себя смертницы, рассказывает Павел Куравский.
Руководство московского метрополитена еще накануне сообщило, что никаких специальных мероприятий в связи с годовщиной терактов подземки не запланировано. Что изменилось в сфере безопасности в столичном метро и на других видах транспорта за год, прошедший после терактов? Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер говорит, что принципиальных изменений он не видит.
Ни газоанализатора, ни соответствующие дополнительные устройства пока на большинстве линий не установлено. Естественно, технические средства устанавливаются, вопрос, так сказать, в их количестве и в подготовке персонала, который с этими техническими средствами работает. Это аппаратура сканирования, аппаратура, которая занимается газоанализацией, которая улавливает те или иные свободные радикалы или другие элементы, являющиеся составной частью взрывных устройств, особо опасных ядов и так далее. Но это требует серьезного дооборудования практически всей системы, в частности метрополитена.
В УВД на московском метрополитене воздерживаются от комментариев относительно ситуации с обеспечением безопасности в метро. Во вторник утром на платформе станции под одним из пилонов поставили два стола и покрыли их красным полотном. Принесенные цветы не умещались на столах, и сотрудники метро ставили букеты в ведра с водой. Начальник пресс-службы метрополитена Светлана Царева подтвердила Радио Свобода, что поставить столы для цветов распорядилось руководство предприятия. На то, чтобы напечатать один листок с именами погибших, полномочий этого руководства не хватило.
Ну, вы знаете, это относится не к компетенции метрополитена, потому что все-таки метрополитен – это транспортное предприятие, которое перевозит пассажиров. А вот такие вот вещи, наверное, относятся к компетенции других ведомств.
Пришедшие почтить память погибших в метро охотно отвечали на вопрос, кто виноват и что делать, чтобы подобных терактов не повторялось.
Что-то, мне кажется, власти делают не так.
Я думаю, что в ближайшие годы, во всяком случае, в годы правления Путина, ничего не изменится.
Сопредседатель общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова вновь напомнила, что у пострадавших от терактов в России все еще нет официального статуса.
8,5 лет мы добиваемся, чтобы правительство России приняло определенный статус потерпевшего при теракте, что реально необходимо для людей.
Исполнительницами терактов в метро следствие называет двух уроженок Дагестана – Джанет Абдурахманову и Мариам Шарипову. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Среди боевиков, убитых 28 марта в ходе спецоперации в Ингушетии, может быть и лидер вооруженного подполья Доку Умаров. Опознано тело его ближайшего соратника Супьяна Абдулаева, который всегда сопровождал Умарова. Это и позволило российским спецслужбам предположить, что лидер северокавказских боевиков тоже уничтожен. У нас в студии сейчас главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, можно ли считать, что с предполагаемой смертью Доку Умарова северокавказское подполье будет обезглавлено?
Ну, вы знаете, Катя, я думаю, что так вопрос ставить не стоит, поскольку мы имеем дело не с горизонтальным предприятием, не с армейской структурой, а со структурой сетевой, где все элементы существуют, ну, достаточно независимо друг от друга, нету, собственно говоря, привычного для нас, скажем так, органа управления северокавказским подпольем. Это все-таки очень свободная система, где независимость и самостоятельность отдельных элементов достаточно велика. И Умарова мы многие воспринимают как руководителя, как военного руководителя подполья. Это тоже не совсем так. Он, скорее, все-таки выполнял, если он действительно убит, роль политрука. То есть он формулировал идеологию подполья, цели подполья. Что касается стратегии, то, я думаю, в значительной степени это не имело отношения к действию так называемого не входило в компетенцию так называемого руководства. Собственно, стратегии как таковой нету, да? Мы знаем, что террористическая диверсионная деятельность, она, ну, в общем, не требует каких-то серьезных стратегических усилий, поскольку, ну, в общем, она достаточно одна образно и бьет по одним и тем же целям. Поэтому я думаю, что в общем, при том, что доктрина давно сформулирована, цели названы, враги определены, в общем, никакого серьезного урона этой сети подпольной, террористической, конечно, гибель руководителя не нанесет. Мы можем говорить, что в свое время, когда погиб Басаев, который формировал деятельность подполья определенным образом, да, оно долго не могло оправиться. Сейчас нет, это вот такие свободные радикалы, которые будут действовать в той же абсолютно среде и с той же энергией.
А есть такие люди сейчас среди подпольщиков, кто мог бы заменить Умарова?
Ну, я, насколько понимаю, знаете, вот Супьян Абдуллаев, он действительно пользовался большим авторитетом.
Но его был, тоже уже
да,
нет.
Да, он был человеком, который хорошо разбирался в проблемах веры. И я думаю, что, конечно, там определен целый ряд людей, которые должны автоматически менять тех, кто уходит.
Спасибо. Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
Презентация неправительственной организации «Общественный защитник» прошла сегодня в Тбилиси в гостинице «Шератон Метехи Палас». Главная цель ее создания – защита прав участников манифестации и собраний. Такая защита будущим манифестантам понадобится в связи с предстоящими акциями протеста, о которых уже предупреждают в некоторых политических партиях, говорят члены НПО. В свою очередь, в правящей партии убеждены, что права манифестантов в полной мере обеспечивает действующее законодательство и в дополнительной защите они не нуждаются. Тему продолжит Нона Суварян.
Наряду с защитой прав незаконно содержащихся под стражей сотрудники новой неправительственной организации будут оказывать бесплатные адвокатские услуги тем, кто будет незаконно задержан силовиками в ходе акций и манифестаций. Как говорит председатель общественного защитника Ирина Путкарадзе, именно этим их организация будет отличаться от других, ведущих аналогичную деятельность.
Некоторые политические партии открыто заявляют о своих планах провести в ближайшем будущем акции протеста. Мы используем наш опыт и займемся мониторингом манифестации. Будут работать мобильные группы. Подключим горячую линию. Мы уже встретились с некоторыми послами, которым будем передавать всю информацию в виде юридически оформленных документов.
При этом представители общественного защитника подчеркивают, что их организация вне политики и ее создание не связано с какими-либо конкретными акциями. Свою активность представители новой НПО связывают и с инцидентом, произошедшим 25 марта во время акции перед Министерством по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи. После стычки между участниками акции и правоохранителями сотрудники патрульной полиции задержали 7 человек. В МВД Грузии утверждают, что они были арестованы из-за попытки перекрыть автомобильную дорогу. Правозащитники же считают это задержание незаконным и приводят этот факт в качестве примера нарушения прав человека на участие в митингах и манифестациях. На фоне намечающихся акций вопрос о действиях силовиков особенно актуален, говорит исполнительный директор общественного защитника адвокат Манана Кобахидзе.
Если вспомнить, как вела себя патрульная полиция с манифестантами в 2009 году, не исключено, что будем иметь дело и с уголовной ответственностью. Таких дел было передано в Европейский суд немало, поэтому надо считать своевременной активизацию работы общественного защитника, горячей линии, мониторинга. Мы будем не только представлять этих людей в судах, но и знакомить с материалами мониторинга посольства и международной организации.
Партии власти считают, что необходимости в создании такой организации нет. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам, депутат от большинства Павлеку Блашвили утверждает, что в Грузии право любого человека выражать свою позицию защищено законом, который четко и конкретно определяет правила проведения манифестации.
Есть случаи нарушения этого закона. Следовательно, государство всегда будет реагировать на нарушение закона. Это нормально для правового государства. Если какая-то НПО считает, что во время манифестации нужно оказывать правовую поддержку участникам, в этом никаких ограничений не будет.
Заявил Павлек Кублашвили. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На очереди в нашей программе обзор юго-осетинской прессы. О чем пишут цхинвальские газеты, рассказывает Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Информационное агентство «Осинформ» публикует интервью с российским экспертом Феликсом Станевским. В отличие от посла Франции в Грузии Эрика Фурния, который недавно заявил о том, что Грузия – единственная страна на постсоветском пространстве, которую можно назвать демократической, Станевский считает, что Саакашвили установил в Грузии авторитарный режим. Он напоминает, что в Грузии есть политические заключенные, отсутствует реальная свобода слова и продолжается преследование оппозиции за критику правящего режима. Лидер парламентского меньшинства в Грузии Георгий Таргамадзе выразил опасения по поводу того, что Россия может поступить с Саакашвили так же, как Запад с Каддафи. Об этом сообщает газета «Южная Осетия» в аналитической статье «Ливийский фактор в международной политике». Георгий Таргамадзе считает, что Россия может использовать намечающиеся выступления грузинской оппозиции для дестабилизации обстановки, а в дальнейшем Москва попытается применить ливийский прецедент в отношении Грузии. Георгий Таргамадзе призвал к конструктивному диалогу с оппозицией и к улучшению избирательной системы. Автор аналитической статьи Юрий Вазагов считает, что подобная точка зрения необоснованна и вызвана опасениями из-за усилившейся роли России на международной арене. Он отмечает, что создавшийся дипломатический альянс БРИК укрепляет позиции России и дает ей серьезные перспективы на будущее. Вазагов пишет, цитата, «В условиях нарастающего революционного террора Россия оказывается более предсказуемым и удобным партнером, нежели западные страны, с их привычкой бомбить резиденции своих бывших партнеров по бизнесу». Конец цитаты. Режиссер турецкого «Гамбита» Джаник Файзиев снимает фильм про любовь под пулями в Цхинвале. Под таким заголовком информационный портал «Вперед Осетия» публикует материал о съемках кинокартины картины о событиях августа 2008 года в Южной Осетии. По сюжету главная героиня фильма Ксения отправляет своего 7-летнего сына к отцу в Цхинвал, но начинается война, и Ксения мчится к ним на выручку. Фильм «Август 8-го» должен выйти в прокат в феврале 2012 года. Это будет первый проект студии «Главкино», созданной Федором Бондарчуком и Константином Эрнстом. Картина с производственным бюджетом 15 миллионов долларов вошла в число социально значимых проектов, получивших гранты от Государственного фонда поддержки кинематографа. Напомним, что это уже второй фильм российских кинематографистов, где сюжет разворачивается на фоне событий августа 2008 года. Первый фильм «Олимпиус Инферно» вышел на экраны через год после августовских событий и вызвал немало споров и критики. Агунда Битарова специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Читаем прессу.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси выросла стоимость проезда на некоторых маршрутках. Ассоциация молодых бизнесменов и финансистов Грузии в связи с этим провела пресс-конференцию, на которой подвергла критике политику тбилисской мэрии в отношении маршрутных такси. Кроме того, молодые предприниматели и финансисты обрушились с критикой на фирмы, которые занимаются завозом нефтепродуктов. Подробности в материале Беслана Кмузова.
С утра на маршрутных такси появились надписи о том, что с 1 апреля цена за проезд поднимется на 20%. Сегодня стоимость проезда на большинстве маршрутов составляет 50 тетри. Ожидалось, что новая цена будет повышена до 70 тетри. Однако на самом деле цена выросла только для коротких маршрутов, которые ранее обходились пассажирам в 30 тетри. Но в целом водители маршруток пока не намерены поднимать цену. Впрочем, они не отрицают, что в первой половине дня действительно хотели поднять ее, но потом передумали. Я поговорил с некоторыми из них.
Цены не прибавляются.
70 тетри разве люди заплатят? Конечно, не заплатят.
50 копеек. Вещей не будет.
Руководитель Ассоциации молодых предпринимателей и финансистов Мираб Джаниашвили считает, что главной причиной повышения стоимости проезда в маршрутках стали высокие цены на топливо. В сложившейся ситуации Джаниашвили винит монополистов, крупные компании, которые захватили топливный рынок. По его словам, цены в Грузии на топливо втрое выше, чем в Азербайджане.
На этом рынке конкуренции вообще не существует, и цены какие-то неадекватные. Например, в Азербайджане цена 1 литра 75 тетри, а в Грузии 2 лара и 35 тетри. Это означает, что в Грузии или картельное соглашение, или государственные чиновники устанавливают цены на этом рынке.
Руководитель Ассоциации импортеров нефтепродуктов Ваном Тралиашвили не считает доводы молодых бизнесменов и финансистов убедительными. Он указывает на то, что Азербайджан сам производит нефтепродукты, поэтому бензин там стоит дешевле. Кроме того, по его словам, цены на нефтепродукты в Грузии формируются с учетом многих расходов. Мы должны разобраться в системе налогообложения. Например, в Армении дизельное топливо на таможне облагается налогом в размере 10%, а у нас 18%, и это только НДС. А есть еще акцизные сборы, это фиксированный налог. Тонна облагается 150 лари. Есть еще расходы на транспортировку и другие затраты, которые несет компания, и из этого образуется цена. Кроме того, как говорит председатель Ассоциации нефтеимпортеров, бензин и дистопливо закупаются по той цене, которую устанавливают ведущие биржи в Европе и США. Но оппонентам эти аргументы не кажутся убедительными. У Мираба Джаниашвили вызывает подозрение тот факт, что как только цена на нефтепродукты поднимается на биржах, она моментально подлетает и на грузинских автозаправках. Хотя торги на биржах определяют цену, по которой нефть будет продана через месяц или два. Впрочем, по мнению Мираба Джаниашвили, в Тбилиси монополии стали объединяться. Извоз пассажиров на маршрутках отдан 4 компаниям, выигравшим муниципальный тендер. Однако владельцы новых компаний не имеют отношения к повышению стоимости проезда, поскольку они займутся перевозками только в следующем году. К тому же новые компании не намерены менять параметры работы. Водителям маршруток не придется платить больше за аренду машины и маршрута, нежели сейчас, и плата за проезд будет сохранена на нынешнем уровне. Однако, как говорят сами водители, если цены на топливо будут подниматься, им придется повысить цену проезда.
Еще 20 тетров еще добавят, и все, уже вынуждены будут. За 2 месяца процентов 10-15 прибавилось. 2 лари 50 тетров, если станет бензин, уже невозможно будет.
Предел
будет это.
Лидер профсоюза автотранспортников Лаврентий Алания утверждает, что плюс ко всему растет и стоимость обслуживания автомобилей. Если в прошлом году смена колодок обходилась 40 лари, то сегодня это стоит 100. Вот и считайте. Так что, хотя сегодня цены остались в пределах 50 тетри, очень трудно гарантировать, что они не вырастут уже в ближайшее будущее. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Итак, «Панораму» слушайте по четвергам на радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут и в следующие полчаса нашей программы. Представлен новый начальник Генштаба Вооруженных сил де-факто Республики Абхазия.
Я хотел бы пожелать новому начальнику штаба успехов и продолжения тех традиций, которые заложены в нашей армии.
В Тель-Авиве проходит футбольный матч между сборными Грузии и Италии.
Израиль. Для обеих команд этот матч имеет ключевое значение, поскольку победитель приобретает весомые шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В Москве сегодня состоялось заседание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Как сообщил глава абхазской делегации, депутат парламента Валерий Кварчия, по телефону из Москвы абхазская сторона представила свой вариант описания границы и высказала свою позицию. Российская сторона изучит наши материалы и представит завтра свои предложения. В целом, встреча была плодотворной и конструктивной, отметил Кварчия. Европейский суд по правам человека во вторник обязал Россию выплатить компенсацию в размере 1,5 миллиона евро по искам жителей Чечни. Как говорится в сообщении суда, первый иск подан жителями села Коги, разрушенного в 1999 году во время авианалета. Тогда в результате атаки погибли 2 детей и 3 женщины. Второй иск подали родственники пропавшего уроженца Чечни Аюба Мурзатова. Его в 2002 году увезли неизвестные в камуфляжной форме. По словам близких, российские власти не расследовали исчезновение Мурзатова. В Ингушетии в результате последних спецопераций боевикам нанесен ощутимый урон, заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече с заместителем директора ФСБ Сергеем Смирновым. По данным властей, в результате действия правоохранительных органов убито 17 боевиков. Источник в спецслужбах Северного Кавказа сообщил, что, возможно, среди погибших лидер боевиков на Северном Кавказе Доку Умаров. Еще 2 боевиков задержаны. Это братья Яндиева, которых ФСБ подозревает в организации теракта в московском аэропорту Домодедово. Антитеррористическая операция в Ингушетии проводилась в рамках расследования этого теракта. В ходе боевых действий также погибли 3 сотрудников правоохранительных органов, о раненых не сообщается. Правоохранительные органы Дагестана опровергли информацию о розыске 2 жительниц Кизлярского района, подозреваемых в подготовке терактов. Сообщения о 2 смертницах, которые якобы направлялись в Москву с целью совершить взрывы, появились вчера в ряде средств массовой информации. Позже выяснилось, что женщины переехали в другой населенный пункт Кизлярского района, сообщили в местном ОВД. Обе они вдовы боевиков, один из которых совершил теракт в марте прошлого года в Кизляре. В селении Верхний Улукум Сунжинского района Ингушетии при проведении спецоперации 1 сотрудник читинского ОМОНа погиб, другой получил ранение. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Управление внутренних дел по Забайкальскому краю, в понедельник во время проверки паспортного режима местный житель оказал вооруженное сопротивление. Сведений о том, что произошло с нападавшим, нет. В столице Косово, Приштине, около 2000 человек протестовали сегодня против действия правоохранительной миссии ЕС «Эулекс», арестовавшей 11 бывших бойцов и командиров освободительной армии Косово. Эти люди обвиняются в преступлениях, совершенных во время войны за независимость от Сербии. В матче отборочного цикла первенства Европы Израиль-Грузия заканчивается первый тайм. Счет не открыт.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Багапш сегодня подписал указ о назначении нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии. Им стал генерал-майор Владимир Васильченко, который до этого являлся первым заместителем начальника штаба Сибирского военного округа Российской Федерации. О том, как проходило представление генерала в военном ведомстве, рассказывает наш сухумский корреспондент Левон Калустян.
В высшем командном составе вооруженных сил Абхазии произошли серьезные кадровые изменения. Новым начальником генштаба и одновременно первым заместителем министра обороны назначен Владимир Васильченко. Соответствующий указ подписал президент Сергей Багапш. Накануне он принял генерала в своей резиденции, а во вторник лично приехал в военное ведомство, чтобы представить командирам подразделений их нового начальника.
Я хотел бы пожелать новому начальнику штаба успехов и продолжение тех традиций, которые заложены в нашей армии.
Главком говорил недолго, но выступление получилось очень содержательным. Сергей Багапш сделал ряд важных заявлений. Первое. Руководство республики продолжит укреплять вооруженные силы. Альтернативы строительству профессиональной, мобильной и оснащенной армии нет, отметил президент. Отсюда следует и второе. Досужий разговор о ликвидации Минобороны не соответствует действительности.
Мы будем укреплять наши вооруженные силы. Мы будем делать все, чтобы переводить их на профессиональную основу. Омолаживать наши вооруженные силы, чтобы Министерство обороны, подразделения приходили грамотные офицеры.
Сергей Багапш отметил, что укреплению материально-технической базы вооруженных сил будет уделяться первостепенное внимание. У страны для этого есть необходимые финансовые ресурсы, сказал президент. Он поставил конкретные задачи перед Владимиром Васильченко, главной среди которых дальнейшее повышение боеготовности, работа с резервистами и жесткая дисциплина в войсках. Очертив для нового начальника генштаба круг актуальных вопросов, Багапш вновь вернулся к теме важности Минобороны для существования Абхазии.
В этом динамичном и в сложном мире, с теми процессами, которые происходят во всем мире, основой для каждого из нас должна стать армия. Да, без сомнения, Россия является нашим стратегическим союзником. Она была и остается ей. Мы надеемся и будем стоять рядом во всех делах. Дай Господь, чтобы были хорошие дела. Но основой всегда должна быть у нас, ядром нашим, наши вооруженные силы.
Должность начальника генерального штаба оставалась вакантной почти год. После выхода на пенсию генерала Анатолия Зайцева обязанности по руководству штабом временно исполнял командующий ракетными войсками полковник Аслан Анквап. Его преемник Владимир Васильченко прослужил в рядах советской, а затем российской армии не один год. До последнего назначения он являлся первым заместителем начальника штаба Сибирского военного округа. За 10 дней пребывания в Абхазии Васильченко побывал во многих воинских частях, увидев он остался доволен, говорит Владимир Васильченко.
Созданы мобильные крепкие вооруженные силы. И первое, что вместе с министром обороны, с главнокомандующим вооруженными силами, будем укреплять те традиции и будем наращивать боеготовность наших вооруженных сил, чтобы обеспечить неприкосновенность Республики Абхазия и спокойную жизнь народа Абхазии.
После представления начальник генштаба провел первое рабочее совещание с командирами воинских частей. Владимир Васильченко отметил, что собирается продолжить курс на строительство профессиональной армии. Под занавес совещания он обещал в ближайшее время с инспекционными поездками посетить каждое подразделение вооруженных сил Абхазии. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Российские экологи попросили Европейский Союз провести независимый мониторинг нарушений прав человека и природоохранных стандартов при подготовке к Олимпиаде 2014 года, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
28 марта в Праге был учрежден гражданский форум «Россия-Европейский Союз», в который вошли в том числе и организации российских экологов, такие как «Экологическая вахта по Северному Кавказу», «Байкальская экологическая волна», «Гринпис России». Сегодня на первом заседании рабочей группы было принято обращение от имени форума к Еврокомиссии, Европейскому парламенту и Совету Европейского Союза с просьбой обратить внимание на проблемы, связанные с Олимпиадой в Сочи. Руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомахер в интервью «Эхо Кавказа» заявил, что обратиться к Евросоюзу их вынудило отчаянное положение. Олимпийские строители уничтожают природные памятники, признанные ЮНЕСКО всемирным наследием. Под натиском строительной техники гибнут редкие деревья, занесенные в Международную Красную Книгу.
Другие международные структуры, такие как ЮНЕП и МОК, они фактически занимаются покрывательством тех нарушений, которые там происходят, и не подходят объективно к сложившейся ситуации. Идет колоссальное уничтожение природных комплексов. Все это делается с грубейшими нарушениями закона, без заключений государственной экологической экспертизы, даже без заключений строительной экспертизы.
Среди других проблем, на которые российские организации обратили внимание Евросоюза, и насильственное выселение жителей Сочи для строительства олимпийских объектов без предоставления адекватной компенсации. По словам сочинского представителя экологической вахты по Северному Кавказу Владимира Тимаева, сочинцы, живущие в так называемой пляжной зоне, заявляют, что стоимость их земельных участков была занижена почти в 4 раза.
Компенсация, которая предлагается, это порядка 1,5 миллиона рублей за сутки. По мнению тех людей, которые проживают непосредственно на пляже, это неадекватная цена. Они ссылаются на так называемую кадастровую стоимость, которая как раз где-то, по-моему, около 6 миллионов рублей.
Когда Сочи были объявлены столицей Олимпийских игр, мы рассчитывали на другое, говорят сегодня сочинцы. А местные барды сочиняют песни об Олимпиаде, которая уничтожит их и любимый ими город. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Министерстве культуры Грузии состоялась презентация новой организации, которая будет защищать права исполнителей песен и представителей других творческих профессий. Она называется «Общество творческих деятелей исполнителей Грузии», рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В Грузии уже есть организация под названием «Авторское общество», занимающаяся защитой прав представителей творческих профессий. Однако часть представителей шоу-бизнеса были недовольны работой общества, а потому решили создать альтернативную организацию. Председателем организации стал Гиги Кобаладзе, который объяснил причину создания общества творческих деятелей и исполнителей Грузии.
Грузия на защите авторских прав занимает одно из последних мест. Это побудило нас создать эту организацию. Мы ставим целью защитить права исполнителей.
Говорит Кобаладзе. Среди основателей общества певец Датого Мартели. Его уже давно не радует, что песни в его исполнении играют без его разрешения.
И ощущение такое, что кто-то тебя грабит. Не платят за то, в чем ты деньги, свой труд, свой талант вложил, и из этого никакой отдачи нет.
По словам Кумартели, новая организация собирается оформить контракты с аналогичными организациями за рубежом и защищать свои права и за пределами Грузии. Аналогичные услуги организация будет предоставлять и иностранным исполнителям. Юристы организации будут отслеживать интернет-сайты, эфир телевидения и радио, спектакли и кино, штрафовать предприятия и организации за нелегальное использование песен, а в случае неуплаты обращаться в суд. Часть изъятых гонораров пойдет в казну, часть – исполнителям. Глава Национального центра интеллектуальной собственности Сакпатенты Ираклий Хваладзе, обращаясь к представителям шоу-бизнеса, призвал их к активности в защите своих прав. Он также обратился к тем, кто занимается распространением нелицензированной продукции.
Все, кто занят пиратским бизнесом, должны понять, что позиция государства будет строгой, и очень скоро владельцы этого бизнеса могут оказаться в плачевной ситуации.
В свою очередь, министр культуры Николос Руруа заявил, что культуру использования лицензированной продукции можно внедрить в Грузии в течение 1 года. Он привел в пример успешность реформы МВД.
В недавнем прошлом в Грузии на угнанных машинах ездили так, будто их легально приобрели. И никто не верил, что это можно искоренить. Также никто не верил, что грузины начнут пристегиваться ремнями безопасности или останавливать машину на красный свет.
Отметил министр культуры. Владелец студии звукозаписи Сану Мерапсанодзе к подобного рода заявлениям относится со скепсисом.
10 лет я борюсь с этим и ничего не достиг. Посмотрим. Первый пострадавший в этом деле – это я. Я трудоустраиваю всех пиратов. Воруют мою запись, а потом продают.
С такой же грустью представители грузинского шоу-бизнеса говорили о том, что проблем с защитой авторских прав нет в цивилизованном мире. Перебравшись ближе к столу с бутербродами, некоторые вспоминали, как в свое время 16-летняя мексиканка Консуэла Веласкес, автор популярной песни «Бесаме мучо», стала миллиардером благодаря гонорарам. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В скором времени в Абхазии будет введена система декларирования доходов населения. Почему возникла такая необходимость? Наш корреспондент Семен Пегов.
Как признался министр по налогам и сборам Абхазии Вахтанг Пипия на встрече с российскими коллегами, хранение и обработка информации в министерстве на сегодняшний день находится на уровне 50-х годов прошлого века. Назрела острая необходимость перевода всех данных с бумажных носителей на электронные. Связано это сразу с несколькими факторами. Прежде всего, в самое ближайшее время абхазские налоговики планируют повсеместно внедрить практику декларирования доходов как в отношении чиновников, так и в отношении рядовых граждан. Соответствующий законопроект уже направлен в парламент, осталось подготовить техническую базу.
Мы разработали, просто пока не внедряется, потому что у нас нет автоматизированных информационных систем.
потому что надо будет накапливать огромный объем информации. Когда создастся все это, будут уже внедрять декларации.
Рассказывает Тимур Кубрава, начальник управления информатизации Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия. Российские налоговики, в свою очередь, пообещали помочь в создании технической и информационной базы в Абхазии в сфере налогообложения. Глава российской делегации, заместитель начальника управления информатизации Федеральной налоговой службы России Андрей Богданов сделал акцент на том, что процесс информатизации необходимо в срочном порядке запускать не только в налоговом ведомстве Абхазии, но и во всех других структурах, с которыми министерство взаимодействует.
Уровень развития, наше пожелание, он должен быть примерно одинаков у всех ведомств, которые в том числе поставляют информацию для целей налогообложения, для того, чтобы система работала с максимальной отдачей и потребовалось минимального ручного труда. Развитие должно быть параллельно во всех службах.
Фактически в сфере информатизации налоговой системы абхазскому ведомству предстоит начинать все с чистого листа. Однако в этом на самом деле больше плюсов, чем минусов. По крайней мере, при грамотном подходе абхазские налоговики смогут избежать ошибок и недочетов, которые в свое время допустили их российские коллеги.
В первую очередь, что наша налоговая служба существует уже более 20 лет, готова поделиться всеми теми проблемами и всей той спецификой, с которой мы сталкивались в процессе нашей работы, для того, чтобы у вас развитие прошло более динамично и результат вы смогли увидеть уже в ближайшем будущем.
Говорит Андрей Богданов. Российские налоговики на встрече с министром по налогам и сборам Вахтангом Пипиа также рассказали о том, как система информатизации налажена в России и как этот опыт можно применить в Абхазии. Прежде всего, речь идет о программном компьютерном обеспечении для того, чтобы ввести статистику, минимизировать возможные ошибки и неточности, более оперативно получать информацию из районов и наладить обратную связь непосредственно с налогоплательщиками. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжаем тему. Готовы ли жители Абхазии к введению системы декларирования доходов? И какие налоги они платят сейчас? С этими вопросами к жителям Сухуми обратилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Вы платите налоги?
Ну, конечно, без налога как можно жить?
Если у нас будет принят закон о декларации доходов, вы будете заполнять налоговую декларацию?
Ну, это бухгалтерия занимается, я точно не знаю. Ну, всегда платим. Я вуз.
Вы платите налоги?
Конечно.
А какие именно?
У меня, например, квартира, дом управления 5-й плачу. А вот именно какие, не знаю. Прихожу и плачу. Все, в год один раз.
А вы будете указывать декларацию о доходах?
Декларацию о доходах, когда закон будет, если дойдет до меня, посмотрю, буду докладывать или нет. Раиса.
Зарплату получаю, плачу. Аренду имею, помещение плачу. Без налогов как можно жить?
Если будет декларация, вы будете ее заполнять?
И, конечно, буду заполнять.
По-моему, у нас, по большому счету, декларация о доходах, она совершенно не нужна именно в нашем государстве. Ну, потому что все у всех на виду, и каждый знает, чем кто занимается и так далее, и так далее. Так что смысл?
Платите налоги.
С зарплаты платим налоги.
Если у нас будет декларация о доходах, вы будете заполнять ее?
Без проблем. Конечно, могу заполнить декларацию.
Вообще, как вы относитесь к налоговой системе, которая существует у нас в республике?
Ну, я думаю, что более-менее она как бы функционирует нормально, но касательно малого бизнеса очень высокие ставки, и человек в начале своей коммерческой деятельности, чтобы достичь чего-то, ему приходится пройти очень много этапов, прежде чем что-то начать зарабатывать. ЭСМА.
Если у нас будет декларация от дохода, как вы считаете, насколько она будет вообще эффективна? Будут ли люди заполнять?
Будут. Куда мы денемся?
Анна Игнубарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
А теперь рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Одним из претендентов на прошедший «Оскар», однако проигнорированный киноакадемиками, был фильм «Beautiful» Александра Гонсалеса Иньярриту. О фильме рассказывает кинокритик Андрей Загданский.
Когда вручали «Оскары», в том числе «Оскар» за лучший иностранный фильм, я был почти уверен, что картина «Beautiful» будет отмечена «Оскаром». И был удивлен и даже немного раздосадован, что картина прошла незамеченной. Есть фильмы, которые совершенно полностью поглощают тебя во время просмотра. Ты понимаешь, что что-то в фильме не совершенно, не полностью работает, но в силу тех или иных обстоятельств ты абсолютно прикован, поглощен экраном. Именно так происходит с фильмом «Beautiful». Это картина мексиканского режиссера Иньярриту с Хавьером Бардемом в главной роли.
A veces el destino es como una tormenta de arena que no se detiene. Quieres alejarte, pero te persigue. Entonces cambias de dirección, pero la tormenta siempre sale.
Название фильма – неправильно написанное английское слово, которое означает «красиво», это, наверное, знают все, и эта ошибка в написании совершенно замечательно работает в концепции фильма. Речь идет о несовершенной красоте, о попытке быть красивым, о попытке совершенства, которое не состоялось. И речь идет о жизни, которая прошла. Замысел фильма, как, кстати, и замысел «Вавилона», который был тогда номинирован на множество «Оскаров», обладает немалой философской и, если угодно, даже теологической претензией. В «Вавилоне», если вы помните, картина случайного антропического мира, где события были связаны и не связаны, обладали и не обладали причинно-следственной связью. «Вавилон» был фильмом интенсивным во многих эпизодах, но, с моей точки зрения, совершенно несостоятельным, как некое философское или эстетическое целое. Мне не понравился фильм. «Beautiful» в чем-то повторяет ошибки «Вавилона», но на протяжении всего фильма, значительная часть времени после просмотра, вы находитесь под колдовским заклятием актера, который играет главную роль. «Beautiful» – это монофильм, фильм одного актера, где все остальное лишь вспомогательные величины, как бы хорошо или плохо играли актеры, или прописанные, или не прописанные персонажи. Это монофильм, работающий на одного актера. Герой Бардема – человек, существующий в мире нелегального бизнеса, посредник между нелегальными производителями нелегальных товаров, например, поддельных дизайнерских сумок, и нелегальными продавцами этих же сумок, и полицейскими, которые за взятки готовы закрыть глаза и на тех, и на других, и на третьих. Все действие происходит в Барселоне. У него двое детей и странная жена, страдающая психическим расстройством. Ей хочется быть верной и любящей женой, и шлюхой одновременно, по ее же признанию. Герой Бардема живет с детьми, девочкой лет 10 и мальчиком лет 6. И он умирает. А его болезни мы узнаем почти сразу в фильме. И весь фильм – это движение героя смерти. И попытка как-то навести порядок в своей жизни, точнее, в будущей жизни своих детей, когда его не станет. Собственно говоря, это фильм о смерти, о видении смерти, о приближении к смерти. И очень мексиканский в своей основе фильм. Я подчеркиваю, картина не безупречная с моей точки зрения, но картина абсолютно достойная внимания, в первую очередь из-за того, как играет Бардем. И я рекомендую всем нашим радиослушателям посмотреть эту картину. Это сложное, но вознаграждающее зрелище.
Это был кинокритик Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Представители грузинской оппозиции не согласны с недавним судебным вердиктом по делу футболиста Георгия Деметрадзе. В прошлую среду его приговорили к 6 годам лишения свободы. Футболиста обвинили в связях с так называемым «воровским миром». Оппозиционеры призвали игроков сборной Грузии устроить акцию поддержки бывшего коллеги во время сегодняшнего матча в Израиле. Над темой работала Олеся Вартанян.
В эти минуты в Тель-Авиве проходит футбольная встреча между израильской и грузинской сборными. Для обеих команд этот матч имеет ключевое значение, поскольку победитель приобретает весомые шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы. А Грузия в случае победы к тому же возглавит турнирную таблицу группы F. Отборочные встречи нынешнего первенства континента показали, что сборная Грузии находится на подъеме. Команда не потерпела ни одного поражения в 5 играх. Эти футбольные успехи решила использовать в борьбе против власти и политическая оппозиция. Представители оппонентов власти выражают несогласие с решением суда по делу известного грузинского футболиста Георгия Деметрадзе. В прошлую среду он был приговорен к 6 годам лишения свободы и конфискации имущества. 34-летнего футболиста обвинили в организации нелегального тотализатора и вымогательстве денег. Согласно приговору суда, Деметрадзе пытался выбить путем угроз у одного из проигравших $140 000. Георгий Деметрадзе был одним из ведущих футболистов грузинской сборной, в футболке которой он выходил на поле 11 лет. Он выступал за голландский Фейерноорд, киевское Динамо и московский Локомотив. Несколько сезонов он провел во Владикавказской Алании. В прошлом году Деметрадзе играл за грузинский клуб «Спартак» Цхинвали. Арестовали футболиста летом прошлого года в Тбилиси. Представители оппозиции называют судебный вердикт несправедливым. Наиболее активно Георгий Деметрадзе защищает народное собрание Нино Бурджанадзе. Сегодня молодежное движение этого политического объединения призвало футболистов грузинской сборной устроить на футбольном поле в Тель-Авиве акцию протеста в связи с осуждением их бывшего товарища по команде, говорит 28-летний активист народного собрания Шалва Цесхвая.
Наши футболисты, они в первую очередь мужчины, в первую очередь грузины, и у них, наверное, должна быть правильная позиция, и правильная позиция только одна. Надо поддержать, тем более своего коллегу, своего друга. Для меня вот и для нас Георгий только футболист, только человек, которым мы знаем с экрана. А для них это человек, с которым вместе они росли и вместе начинали свою карьеру.
В прошлую субботу Шалва и несколько других активистов-оппозиционеров попытались устроить акцию протеста на стадионе во время футбольного матча Грузии и Хорватии. Они развернули несколько плакатов на английском языке, на которых было написано «Деметрадзе невиновен» и «Свободу Деметрадзе». Но заполненный до отказа стадион промолчал, отказавшись поддержать эти лозунги. Активист Народного собрания Георгий Парисишвили считает, что оппозиция не сумела получить общественную поддержку в борьбе за освобождение Георгия Деметрадзе. По его словам, многие в Грузии не знакомы с деталями этого дела. Деметрадзе никогда не делал политических заявлений, и поэтому оппозиции трудно доказать, что его арест был политически мотивированным. Но, несмотря на это, Георгий Парисишвили и его соратники по народному собранию намерены продолжать борьбу за свободу Деметрадзе.
Я еще надеюсь, что люди осознают все это и помогут нам, чтобы бороться за свободу не только Деметрадзе, но и тех людей, которые сидят в тюрьме без повода.
Грузинские футболисты при общении с журналистами предпочитают обходить эту тему стороной. Капитан сборной команды Каха Каладзе сказал, что многие игроки поддерживают требование освободить своего коллегу и друга, но к публичному протесту они пока прибегать не хотят. В первую очередь, говорит Каладзе, футболисты думают об ответственной игре со сборной Израиля, а после, кто захочет, тот и выскажется по этому поводу. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И, как мы уже сказали, в Тель-Авиве в эти минуты проходит отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2012 года между сборными Израиля и Грузии. И несколько минут назад закончился первый тайм в ничью. Со мной в студии глава грузинской службы «Радио Свобода», спортивный обозреватель Давид Какабадзе, который внимательно следил за игрой в течение первых 45 минут. Давид, насколько важен этот матч с точки зрения турнирного положения?
Ну, матч очень важен, конечно, и для обеих команд, потому что сборная Грузии после победы над сборной Хорватии, этой неожиданной победы в прошлую субботу, получила реальный шанс выйти в финальный этап чемпионата Европы, а у сборной Израиля этот шанс теоретически еще сохраняется, и в случае победы сегодня она будет претендовать на одну из путевок. Во всяком случае, теоретически эта возможность у нее остается в случае победы сегодня. В случае поражения она уже теряет практически все шансы. Ну, что касается первых 45 минут, они прошли при явном преимуществе хозяев поля. Сборная Грузии для меня неожиданно вышла на поле слишком... мне кажется, не веря в свои силы, или, может быть, сыграла роль, отрицательную роль именно вот та победа, психологически, я имею в виду, естественно. После той победы все ждут от сборной Грузии победы и в матче со сборной Израиля, которая гораздо слабее команды Хорватии. И, видимо, этот психологический груз сказался на игроках, и они слишком, мне кажется, уступили сначала же уступили инициативу, середину поля практически без боя уступили сборной Израиля, и ее игроки хозяев поля несколько раз реально имели реальную возможность забить гол, но, к счастью для гостей, пока этого им сделать не удалось. Ну, посмотрим, вот впереди еще второй тайм. Может быть, сборной Грузии удастся изменить ход поединка.
Да, ведь в последнее время грузинская команда стала явно лучше играть. И вот на прошлой неделе она выиграла у сборной Хорватии. Чем объяснить эту тенденцию?
Ну, знаете, вот этот новый тренер Тимур Кесбаев все-таки внес, мне кажется, явный положительный такой импульс в команду. Это человек, который знает свое дело и заинтересован в том, что делает. Так что мне кажется, что его приход в сборную явно положительно сказался.
Благодарю. Со мной в студии был Давид Какабадзе, глава грузинской службы «Радио Свобода», спортивный обозреватель. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы нашей программы. Сегодня с вами в студии была Кэти Боджуришвили. Всего доброго!